Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Мертвые языки». Эфир 7 января 1994 года.
«Поверх барьеров» – радиожурнал литературы, искусства, культуры. В эфире мюнхенская студия «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Мертвые языки» – вот тема этого выпуска «Поверх барьеров». Хотя в передаче принимают участие ученые, разговор о мертвых языках пойдет не столько академический, сколько общегуманитарный, порой даже метафорический. Энциклопедии в разделе «Мертвые языки», то есть языки, переставшие служить средством общения какого-либо народа, наряду с шумерским и хетским, латынью и древнегреческим, неизменно называют и санскрит – литературный язык древних индусов, язык ведизма, древнейшей религии, появившейся в конце второго тысячелетия до нашей эры. Беседу с профессором Лондонского университета, будологом Александром Пятигорским, я начал с вопроса о том, насколько мертв санскрит.
Собственно говоря, он не является мертвым языком. До сих пор есть какие-то брахманские семьи, в которых дети говорят на санскрите, воспитываются на этом языке. До сих пор в тысячах храмах произносятся санскритские молитвы, читаются священные тексты на санскрите и на ведийском санскрите. Но в то же время мы можем говорить о санскрите условно, как о мертвом языке, не вкладывая в это, разумеется, вот никакого дополнительного содержания, никакого, я бы сказал, омертвляющего оттенка, поскольку опыт, скажем, нам не до конца известно реальное произношение санскритских слов. Мы, как бы люди, которые изначально говорили на санскрите, их образ жизни утерян вместе с их живой языковой практикой.
В чем сила санскрита в сравнении, скажем, с другими языками той эпохи? Почему мы все-таки говорим о нем, а не о других почти напрочь забытых языках?
Сила санскрита в том, что тексты Вед передавались столетиями, практически даже тысячелетиями, при абсолютно точном воспроизведении изначального текста из поколения в поколение. Таким образом, санскрит все время актуализировался в непотерянных священных текстах, ясных и понятных тем, кто их произносит, и в живом богослужении, в живых ритуалах, начиная, может быть, с 15-13 веков до нашей эры.
Профессор Пятигорский, а как умирает язык? Если медленно, то насколько медленно? Что происходит с его пульсом, дыханием?
Есть разные случаи. Я думаю, что просто, как бы, чтобы ответить на этот вопрос, мы могли бы просто обратиться к тем языкам, которые являются мертвыми в точном смысле этого слова. Таков шумерский язык. Он живет в других древних языках из-за огромного количества заимствований, из-за гигантского культурного влияния, которое он произвел на семитические языки и культуры. Но как бы сам по себе он мертв.
Должно ли печалиться по умершим языкам?
Я не вижу в этом печали, потому что я уверен, что язык, на котором мы сейчас с тобой говорим, и также любой другой современный язык, он станет мертвым рано или поздно, тем или иным образом. Если вообще верить в то, что исторический процесс, так называемый, хотя я понимаю, что это тоже конструкция человеческого ума, процесс есть процесс изменений, превращений и прекращений. Мы с тобой сейчас говорим на будущем мертвом языке.
Есть ли такая живая вода, которая могла бы оживить мертвый язык?
Я думаю, да. Я думаю, что бывают обстоятельства, когда люди стремятся к изучению своего и якобы своего языка, то есть на самом деле мертвого, и превращают его в язык живой. Или языка, который остался только в книжных культурных традициях, и превращает его в язык современной речи и современной культуры, как случилось с еврейским языком в Израиле. Как отчасти, конечно, случилось с хинди, в Индии тоже. К как сейчас происходит в какой-то мере с ирландским, в Англии с валлийским языком. Я думаю, что это в принципе возможно, но для этого все-таки многое от языка должно сохраниться. Я не думаю, чтобы, скажем, древнеегипетский, несмотря как бы на его какое-то условно-лингвистическое продление в коптском языке, в языке современных христиан-коптов, стал когда-нибудь живым языком, и уже менее всего возможно, чтобы и живыми языками стали хеттский, шумерский, эламский, не говоря уже о таких совсем малоизвестных нам и абсолютно мертвых языках, как критский или этрусский.
Профессор Пятигорский, археологи по раскопкам много чего могут узнать о быте погибших цивилизаций. А говорит ли что-либо санскрит о том, как думали или даже как чувствовали в Древней Индии?
Я думаю, очень много. Но это не дело археологов, потому что археологам нечего раскапывать. Санскритские тексты сохранились. Совершенно в идеальной целости. Устная традиция сохранила все это когда-то гораздо лучше, чем сохранила бы письменная, потому что климат бы разрушил пальмовые листы с написанными на них письменами. Санскрит, пали, магадхи и другие древние, так называемые средние индийские языки нам говорят просто очень много, гораздо больше, чем может сказать любая археология, потому что археология восстанавливает быт и образ жизни и культуру каким-то, в общем, очень сложным и методологически трудным научным образом, в то время как языковые тексты, они описывают сами себя и людей, которые их создавали, продлевали в традиции, читали. Такие тексты, как древнеиндийские тексты, как древнеегипетские тексты, они дают, я не могу сказать, полную картину культуры. Полной картины культуры не может дать ничто, а может быть, ее вообще не существует. Даже говоря о нас с тобой сейчас и о нашей культуре. Но они могут сказать очень много, гораздо больше, чем любой раскопанный археологом город с сохранившимися улицами, домами и остатками еды в комнатах.
А что все-таки говорит лексика и грамматика санскрита об образе мышления в Древней Индии?
Она говорит об одном, что это был народ с уникальной внимательностью к языку, с уникальной сосредоточенностью на языке. Народ, который почитал, обоготворял, обожествлял тексты о богах, тексты, как бы направленные к богам, гимны, может быть, не в меньшей степени, чем самих богов, о которых и для которых эти тексты были написаны.
Не иллюзорно ли наше восприятие и обожание лирики, переведенной с мертвых языков? Не наделяем ли мы эти переводы своими, не римскими или не греческими чувствами и смыслами? Я спросил об этом московского филолога Сергея Аверинцева.
Несомненно, такая опасность есть. Стихотворный перевод на русский язык – это русское стихотворение, сделанное на основе возможностей русского языка, русского слова, ритма русской речи, русского ударения. Ударение страшно важно. Вот, скажем, я никогда в жизни не решался перевести никаких английских стихов, хотя очень их люблю. Просто потому, что английская поэзия держится на совершенно другом ударении. Поэзия есть нечто проговариваемое, звучащее. Большой вопрос, слышим ли мы отечественную поэзию? Как дорого бы мы знали, чтобы представить себя, как Пушкин читал свои стихи, или Державин? Но ведь этого мы не слышали. Когда речь идет о древнем языке, о мертвом языке, звучание которого мы вообще не можем себе представить иначе, как в абстрактном академическом описании. Ну что такое долготы и краткости, на которых держалось античное просодие? Такие долготы, при которых долгий слог ровно в два раза длиннее, продолжительнее краткого. Слава Богу, в поэзии есть разные элементы, разные уровни. Если мы не способны реально представить себе долготы и краткости в древней лирике, то когда речь идет о расстановке слов, сложной и причудливой композиции, столь существенной для Горация, это мы уже способны услышать и воспринять. Вопрос об иллюзии и истине в восприятии поэзии, тем более отдаленной от нас, хронотопически, это до какой-то степени вопрос мировоззрения, вопрос веры. Нельзя доказать, что мы слышим речь другого, а не подставляем вместо нее свою собственную. Мы можем только верить в то, что мы способны услышать другого, голос другого человека, голос другой национальной культуры и голос совершенно другой эпохи.
Сергей Сергеевич, вы много переводили с мертвых языков. У вас есть любимые переводы?
Родители и детки все любимые. Вот то, что я сумею прочитать, это из книги Иова. Например, место, где Господь говорит о своих творениях, и речь заходит о бегемоте. Надо сказать, что само это слово по-еврейски как бы плюралис от слова «чудище», так что это описывается «чудище из чудищ», «всем чудищем чудище». «Воззри, я бегемота сотворил, как тебя. Травой он кормится, словно вол. Какая мощь в чреслах его и твердость в мышцах его живота, как кедр колеблется его хвост, сухожилия бедер его сплелись, нога его, как медяная труба и как стальная палица его кость. Не умолчу о действии мощи его, о дивной соразмерности членов его. Кто приоткроет край его одежд? Кто проникнет сквозь двойную их броню? Врата его пасти кто отворит? Ужас зубов его круг, величавы ряды его щитов, как печатью намертво скреплены, плотно пригнаны один к одному, и ветру не проветь меж них. Ряд к ряду тесно прижат, они сцеплены так, что не разъять. От его чоха блистает свет, и глаза его, как вежды зари. Из пасти его рдеет огонь, искры разлетаются окрест нее и так далее.
Аристофане!
Так, предположительно, звучала древнегреческая музыка, ноты которой чудом сохранились на папирусах. Существуют ли мертвые музыкальные языки? Об этом размышляет музыкант Валерий Бранин-Пасок.
Какой была музыка в древних Афинах, представить себе можно. Кое-какие тексты сохранились. Другое дело – понять. Язык называют мертвым, когда на нем уже не говорят. В этом смысле вся музыкальная классика написана на мертвых языках. Никто сегодня не пишет симфоний а-ля Бетховен или музыкальных драм а-ля Вагнер. И все же у классических музыкальных языков, в отличие от классических естественных, есть некое преимущество – они не нуждаются в переводе. Но есть и недостаток – музыкальные языки не только не нуждаются в переводе, но и не поддаются никакому переводу. То есть многие музыкальные памятники, в том числе и живущие концертной жизнью, уже никогда не будут нам понятны. Помню, как как я впервые услышал классические индийские раги. Нехитрой. Западный композитор пользуется нотами как буквами, восточный же почти теми же самыми нотами, но как черточками и иероглифами. Индийский слушатель знает на память сотни готовых мотивов вместе с их неизменяемыми значениями. Допустим, что эти музыкальные иероглифы я бы и выучил, потратив энное количество лет, но ведь и ноты у них те да не те. Мы используем 12 нот, индусы 22. Лишние с нашей точки зрения ноты мы воспринимаем как варианты знакомых, а это не так. Но есть и другая проблема, еще более серьезная. Дело в том, что в ориентальной музыке отсутствует гармония в нашем понимании. И в то же время она там акустически присутствует. Представьте себе такой русский текст, в котором слово «ворона» означало бы «подмигивание», а слово «подмигивание» означало бы «сливочное масло». И это еще не все. Родительный падеж означал бы дательный, а дательный, в свою очередь, какой-нибудь вообще для нас несуществующий. И подобным образом были бы зашифрованы вся лексика, морфология, синтаксис. Никакое самое тщательное изучение такого языка не помогло бы, потому что оно вошло бы в конфликт с самыми глубинными, самыми интимными рефлексами и ассоциациями. Вот уж действительно, Запад есть Запад, Восток есть Восток. Но, увы, эта проблема возникает не только в связи с пониманием экзотической музыки. И с нашей родной европейской музыкой мы имеем тот же сюжет, как только удаляемся в прошлое более чем на 350-400 лет. Вот отрывок из сочинения Гийома де Машо, жившего в XIV веке. Его партитурами, но мои уши их не понимают. Вернее, им кажется, что они понимают, и это гораздо хуже. Да что там де Машо? Даже когда я слушаю Палестрину, а это уже почти рядом, 100 лет до Баха, я нахожусь в зазеркалье. И хотя знаю, что правое — это левое, но весь мой организм протестует. И пусть тот, кто слышит иначе, бросит в меня первый камень.
И еще один поворот темы «Мертвые языки». Украинские публицисты часто и справедливо писали о дискриминации мовы, об угрозе самому существованию украинского языка. Об этой проблеме я спросил украинского поэта Юрия Андруховича.
Достаточно показательным является вот именно наше пребывание здесь сейчас украинских поэтов, нескольких в Берлине, на биеннале, которая носит название «Биеннале малых языков». Вот. На 34-м году своей жизни я был застигнут врасплох, узнав, что мой язык относится к малым языкам. Поэтому я уже был несколько готовым даже услышать о том, что он может относиться и к языкам мертвым.
А как бы вы охарактеризовали ваш язык?
Это и материал для меня, и храм. Поэтому для меня нет, очевидно, в этой жизни ничего живее, чем язык, на котором я пишу.
Может быть, есть смысл ввести такие понятия, как убитый язык или тяжело раненый язык?
Тяжело раненый – это, мне кажется, очень точно отношение именно моего родного языка, что он кажется тяжело ранен. Процитирую Элиота. У него есть замечательные слова о том, что он ничего совершенно не знает о норвежской поэзии, он не владеет норвежским языком, но он переживет просто как личную катастрофу, если в один прекрасный день кто-то скажет ему, что стихи на норвежском языке больше не пишутся. Это будет только доказательством того, что рано или поздно перестанут писать стихи и на его языке. Стихи на украинском языке пишутся. Пусть, может быть, это будет горстка людей.
Юрий, вы учились в Москве, в Литинституте. Вас не подмывало перебежать в мощный язык Гоголя и Ахматова и Горенко?
Очевидно, что не подмывало, потому что я, как истинный украинский буржуазный националист, считаю язык, на котором писал до тех пор, все-таки более богатым и даже благодатным языком. И кроме того, я еще считаю, что это язык, который только развивается. В нем еще столько возможностей для открытия, которые уже фактически, по-моему, остались в прошлом для великого языка Гоголя и Ахматова и Горенко.
Словарь. Я ветвь, меньшая от ствола России, я плоть ее, и до листвы моей доходят жилы влажные, стальные, льняные, кровяные, костяные, прямые продолжения корней. Есть высоты властительная тяга, и потому бессмертен я, пока течет по жилам боль моя и благо. Ключей подземных ледяная влага, все Р и Л святого языка. Я призван к жизни кровью всех рождений и всех смертей. Я жил во времена, когда народа безымянный гений немую плоть предметов и явлений одушевлял, даруя имена. Его словарь открыт во всю страницу, от облаков до глубины земной. Разумной вечи научить синицу и лист единый заронить в криницу, зеленый, рдяный, ржавый, золотой.
Украинский поэт Юрий Андрухович, музыкант из Ганновера Валерий Брайнин-Пасек, московский филолог Сергей Аверинцев и лондонский будолог Александр Пятигорский – участники этого выпуска «Поверх барьеров». Передача звучала в авторском чтении стихотворение Арсения Тарковского. Режиссер Фрэнк Уильямс подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Сибирь – это три четверти всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, чтобы.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Золотой запас свободы». «Русские вопросы». Чехов и Суворин 100 лет спустя. Подготовил и ведет передачу Борис Парамонов. Эфир 15 января 1994 года.
«Русские вопросы». Историко-культурная программа «Радио Свобода».
Начинаем нашу передачу. У микрофона Борис Парамонов. Тема сегодняшней беседы – Чехов и Суворин 100 лет спустя. Начать я хочу, однако, с сюжетов сиюминутных, отнюдь не исторических. У российской интеллигенции наблюдаются разброд и шатание, полная или почти полная утрата ориентиров. Реакция на последние выборы порой истерична и, во всяком случае, неадекватна. Возникла и постоянно звучит тема о русском народе как незаслуживающем демократии, недорожшем до нее. Наиболее четко такую позицию выразили два известнейших шестидесятника. Юрий Корякин произнес фразу, уже ставшую знаменитой: «Россия, опомнись, ты одурела». Сходно высказался Булат Акуджава на вечере присуждения премии Букера, сказавший: «Каков народ, таков и выбор». Не замедлила присоединиться к этому хору темпераментная Валерия Новодворская, провозгласившая русский народ чернью. У той реминисценции из «Фауста» — лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой. Спрашивается, какая же это будет жизнь и свобода, если каждый день бой? Не верь поэту, дева. Все же избирательные бюллетени – предпочтительные пуль. Но вот в том-то и беда, что несознательный народ неправильно эти бюллетени заполняет, за что, так сказать, подвергнут остракизму демократической российской интеллигенции. Демократам не нравится демос. Как тут не вспомнить шуточку Брехта, сказавшего после Берлинского восстания 1953 года: «Если правители не нравятся народу, они должны сменить народ». Конечно, ни Новодворская, ни даже Корякин с Акуджавой не правители. Они просто за Гайдара, Чубайса и Бориса Федорова. Вопрос. А Гайдар с Чубайсом правители, независимо от результата нынешних выборов? И от того, сохранят они или не сохранят министерские посты? Трудно поверить в то, что Россию управляют в высшей степени интеллигентные теоретики. Уже давно стало ясно, что реформу оседлала бывшая номенклатура, пожелавшая стать классом новой буржуазии. Она не против рынка, потому что будет на нем хозяином, обогатившись на нынешней дележке несметных российских богатств. Вопрос стоит по-другому. Хочет ли эта новая буржуазия демократии? И способен ли рынок сам по себе породить демократию? Это сложный вопрос, на который даст ответ только будущее. Во всяком случае, ясно одно. Сейчас нет особенных поводов питать такую надежду. Это уже начали понимать. Я обратил внимание на статью Виталия Третьякова в «Независимой газете» от 25 декабря. Он пишет, что правящая партия сейчас – это двор плюс аппарат. Имеется в виду все та же номенклатура – двор, и новая, колоссально разрастающаяся на наших глазах структура – аппарат президента, явный аналог бывшего ЦК. Эти люди не против рынка по вышеуказанным причинам, но демократия им ни к чему, говорит Виталий Третьяков. И далее он пишет.
Надежды Егора Гайдара, что с помощью этой модели можно и настоящие реформы проводить, и свободы сохранять, либо иллюзия, либо самообман, либо обман. Тем более, что неизбежный и непременный элемент этой модели – ложь и дворцовые перевороты. Однажды Егор Гайдар уже пал жертвой такого переворота. Что ж, он испытает это удовольствие еще раз. Обязательно. В награду за то, что между демократией и рынком выбрал только рынок.
Еще более решительно высказался Владимир Лепехин в двух статьях, опубликованных «Новой ежедневной газетой». У него речь идет уже не о личностях, а о классах и даже о характере создаваемого сейчас в России общественно-политического строя. Владимир Лепехин считает таковой разновидностью фашизма, так называемым демофашизмом. Видимое сохранение демократических институтов отнюдь не мешает этому обществу, этому строю, произвести самое настоящее разделение людей на чистых и нечистых. Лепехин пишет.
Золотой миллиард человечества пополняют бизнесмены, чиновники, сотрудники совместных предприятий, отдельные приспособившиеся к рынку, научившиеся производить порнуху и чернуху представители культуры, просто мошенники. Нечистыми остаются не только рабочие и колхозники, так называемая дешевая рабочая сила, но и многочисленный средний слой – инженеры, учителя, врачи, большая часть ученых. Узда, каким бы салом для мягкости она ни смазывалась, и деление граждан на достойных жить в условиях демократии, белых и недостойных, черных – это и есть фашизм. Или я не прав?
Таким образом, демофашизм у Лепехина – это просто-напросто господство богатых над бедными. То, что в середине XIX века называли более понятным словом «капитализм». При этом бедные оказываются именно чернью. Отнюдь не по признаку политической несознательности, как готова считать идеалистка Новодворская, а просто потому, что они бедные, мешающие своим потенциально опасным количественным давлением, радостям жизни новоришей. Новориши эти плохи тем, что они класс паразитический, отнюдь не производящий, не промышленная буржуазия. Ближайшая параллель здесь Латинская Америка с ее компрадорской буржуазией, намертво связанной с интересами заграничного капитала. Вот такая буржуазия создается, собственно, уже создалась и в России, говорит Владимир Лепехин. Главный ее грех – она не национальна. Не в примитивном смысле пресловутого пятого пункта, а потому что ее экономические интересы не ориентированы на страну проживания. Да и вообще, это вопрос, а собирается ли она в России проживать. Картинка, что и говорить, мало воодушевляющая. Впрочем, Владимир Лепехин видит и некоторые альтернативы. Он пишет.
К слову, у демофашизма в России действительно есть серьезные противники. Но это не нацизм. Во-первых, здоровый консерватизм истеблишмента, национально ориентированная индепендистская элита. Промышленники, предприниматели, администраторы, способные выпистывать сильный политический центр и не дать разгуляться крайностям. Во-вторых, все те же левые силы, медленно, но верно вызревающие в толще профсоюзов и брошенных на произвол судьбы трудовых коллективов промышленных предприятий.
Не будем сейчас говорить о втором из этих вариантов – противостояние текущим тенденциям русского развития. Это не наша тема сегодня. Поговорим о первом – о наличии в стране здоровой национально ориентированной элиты. Это как раз то, что нужно и чего не хочет замечать интеллигенция, о чем она не хочет думать, что не входит в ее идеологический и ценностный горизонт. Более того, можно было заметить, что каждый раз, когда обозначались соответствующие попытки политической самоорганизации подобных сил, либеральная или демократическая интеллигенция критически против таких попыток ощетинивалась. Сама идея центра, о котором, кстати, и говорит Владимир Лепехин, вызывает у нее отталкивание. Аркадий Иванович Вольский явно не принадлежит к числу фаворитов либеральной журналистики. Я не хочу тем самым сказать, что это вот и есть неузнанный вождь. В конце концов, Вольский и его группа выставлялись на последних выборах и потерпели сокрушительное поражение. Не преодолели даже 5% рубежа и не сумели провести в парламент ни одного представителя. Так что можно сказать, что этих людей отвергла не только интеллигенция, но и народ не принял. И все-таки создается впечатление, что в этом направлении консолидации практических хозяйственников с большим опытом располагаются некие резервы, находятся возможности адекватного социально-экономического развития. И похоже, что соответствующая тенденция нарастает. Например, недавно в Красноярске состоялся съезд так называемой ассоциации товаропроизводителей, попросту говоря, промышленных директоров, имеющие явные политические потенции и перспективы. Газетные сообщения по этому поводу были весьма и весьма сдержанными. И понятно почему. Либеральной прессе не нравится глава этой ассоциации Юрий Скоков. Он не пользуется репутацией реформатора. И в свое время удаление его из ближайшего президентского круга приветствовалось как победа либеральной линии. Опять же, я не считаю себя вправе высказываться за или против Скокова. Но рискну сказать, что вряд ли этот человек враг народа или радеет о России меньше, чем киоскеры, торгующие пресловутыми сникерсами. Мне сдается, что нынешний премьер-министр Черномырдин из людей этого рода. И тут уж никак, ну просто никак нельзя поверить, что его прохладное отношение к монетаристским теориям можно однозначно трактовать как враждебность курсу реформ. Между тем, отношение к Черномырдину у либеральной журналистики весьма сдержанное. Это не более чем худой мир, который, конечно же, лучше доброй ссоры. Понятно также, что интеллигенции Гайдар не может не быть ближе Черномырдина. Это интеллигент, теоретик и западник. Черномырдин же номенклатурный хозяйственник, генерал промышленности советского образца. Весь опыт интеллигенции, вся ее традиция, весь ее склад способствует ее отталкиванию от этого типа людей. Интеллигенция им не доверяет, готова заподозрить их в приверженности к старине, к пресловутой административно-командной системе. И то сказать, пока интеллигенты читали Пруста, Черномырдин качал нефть. Что общего у этих людей? Сейчас, правда, Солженицын объяснил, что Столыпин был нужным России человеком, а не просто вешателем. Ему, Солженицыну, поверили. Но вот готовы ли интеллигенты признать, скажем, Витте? Если готовы, то разве за то, что он выхлопотал у царя Конституцию 17 октября 1905 года, но уж никак не за то, что он построил Транссибирскую магистраль? Принято ведь думать, что железные дороги строил русский народ, а граф Петр Андреевич Клин-Михель здесь ни при чем. Недавно я где-то прочитал, что Гайдар и Чубайс с Федоровым – это знаковые фигуры, и убирать их ни в коем случае нельзя. Тогда Запад поймет, что реформы кончились. О Западе сейчас речи нет, но вот эта приверженность интеллигенции к знакам страшно характерна. К знакам она чрезвычайно чувствительна. А существенности никакой. Интеллигенция российская не только антигосударственна, в чем ее обвинял еще Петр Струве, но и бесхозяйственна, в полном смысле слова, чужда идеи и практики хозяйства, экономии, экономики. Однако такой она была не всегда и не вся. Сейчас мы и поговорим о русских интеллигентах альтернативного склада. Это и будет обещанный разговор о Суворине и Чехове. Продолжаем нашу передачу. На волнах Радио Свобода, историко-культурная программа «Русские вопросы». У микрофона ведущий программы Борис Парамонов. Напоминаю нашу сегодняшнюю тему. Чехов и Суворин 100 лет спустя. Начнем с Суворина. Недавно был переиздан дневник этого человека, одного из крупнейших издателей дореволюционной России. Все советские годы Суворин был известен как реакционер, издававший мракобесную газету «Новое время». В этом бы никто и не усомнился, если б не одно обстоятельство. В собрании сочинений Чехова основной корпус его писем составляют письма именно к Суворину. Возникали резонные сомнения, стал ли бы водиться замечательный писатель с каким-то оголтелым реакционером. Точнее сказать, само понятие реакционности, как оно подавалось в советских учебниках, в свете таких фактов, теряло кредит. Чувствовалось, что эти штампы не способны отразить все многообразие и богатство русской жизни прошлого века. Из писем Чехова видно, как он был счастлив, когда Суворин пригласил его писать в «Новое время». Эту газету Чехов называл не иначе, как «лучшей русской газетой». Не самой большой и не самой богатой, хотя она была и самой большой, и самой богатой, а именно самой лучшей. Это было свидетельство успеха – быть приглашенным в «Новое время». В некотором роде патент на благородство. Я не занимался специально «Новым временем» и не держал ее в руках, но кое-какие свидетельства уровня газеты вполне доступны. Я, например, читал сборники Михаила Осиповича Меньшикова, составленные из его нововременских статей, и могу сказать, что это очень хорошая журналистика. Считается, что Суворин начинал как демократический журналист, и газета его поначалу не была реакционной, но что с годами он поддался реакции и соскользнул вправо. Нужно учитывать также еще одно немаловажное обстоятельство, которое как раз Чехов не раз отмечал в своих письмах разным адресатам. Суворин не был похож на свою газету, он был лучше ее. Он довольно рано оставил непосредственно руководство газеты, но продолжал регулярно писать в нее и к тому же был ее владельцем. Отсюда впечатление, что все нововременские эскапады – дело его рук. Однако это было далеко не так, и дневник Суворина вносит сюда необходимую ясность. Любимым детищем старого Суворина был его театр, знаменитый Суворинский театр, располагавшийся в том здании на Фонтанке, которое нынче занимает театр Товстоногова, бывший БДТ. Считается также, что Чехов поссорился с Сувориным из-за дела Дрейфуса. Ничего подобного. Они продолжали встречаться в высшей степени дружественно, как это явствует из дневника Суворина. Другое дело, что Чехов меньше стал писать Суворину. Так он и всем меньше начал писать. Его активность значительно понизилась из-за болезни. Письма Чехова поздних его лет мало интересны. Это или деловая корреспонденция, или чисто светские отписки. Дружба Чехова с Сувориным объясняется одной кардинальной причиной. Оба они были нового типа людьми, новой породой русской интеллигенции, вне идеологизированными европейцами. Русская интеллигенция была или западнической, или славянофильской. Суворин и Чехов не были ни тем, ни другим. Они были европейцами. И еще один важный нюанс. Это были низовые европейцы, вышедшие собственными усилиями из демократических трудовых слоев. Появление таких людей в России свидетельствовало о том, что процесс русской европеизации пошел вглубь, захватив не только культурную и идеологическую поверхность русской жизни, но и ее повседневную бытовую толщу. И Чехов, и Суворин были разночинцами, тип очень известный в русской жизни, но они были разночинцами особого склада, не похожего на господствующие образцы хамоватых нигилистов, вроде Чернышевского с Добролюбовым. И не революционерами они стали, а один замечательным писателем, другой крупным предпринимателем на издательской ниве. Они были как бы ренегатами разночинства, пошедшими не в бунт, а в высокую европейского класса культуру. Вот за это, решусь сказать, их и не любили. Ибо русские интеллигенты не только Суворина не любили, но и Чехова. Я сейчас не о критиках говорю, обвинявших Чехова в общественном индифферентизме, а именно о широких массах интеллигенции, если можно так выразиться. Вспомним провал «Чеховской чайки». Такое случается. Неприятно, но пережить можно. Но Чехова буквально потрясло, что зрители злорадствовали по его адресу. Они наслаждались провалом. Известны слова Чехова, что в театре не имело успеха не столько его пьеса, сколько его персона. В дневнике Суворина зафиксирован еще один сходный случай. Чехову предложили вступить в какой-то писательский союз, убедив его, что это нужно, а выборы при этом чистая формальность. Оказалось, однако, что его чуть-чуть не забаллотировали при выборах, нанеся его самолюбию еще один чувствительный удар. Или еще, на него написали эпиграмму: «Как хороши дела у Чехова Антоши, он ловко подает Суворину галоши». Вот, кстати, еще одна причина, по которой Чехов счел нужным несколько отдалиться от Суворина. Он не хотел пользоваться репутацией фаворита могущественного издателя. Читая дневник Суворина, не устаешь удивляться, насколько его реноме не совпадало с его истинным обликом, со складом его чувств и мыслей. В нем не было ни тени сервилизма, это был человек в высшей степени независимый. Монархизм же его был достаточно условный, вроде коммунистического правоверия Твардовского. Да и то сказывался почти исключительно на страницах его газеты, а не в интимных записях. Среди этих записей есть, например, такая:
«Самодержавие куда лучше парламентаризма, ибо при парламентаризме управляют люди, а при самодержавии – Бог. И притом Бог невидимый, а точно ощущаемый. Государь учится только у Бога и только с Богом советуется. Но так как Бог невидим, то он советуется со всяким встречным, со своей супругой, со своей матерью, со своим желудком, со всей своей природой. И все это принимает за Божье указание. Каждый из нас, работающих под этим режимом, не может не быть испорченным, ибо только в редкие минуты можно быть искренним.
Нелюбовь интеллигенции к Суворину в конечном счете объясняется не столько позицией его газеты, сколько самим фактом ее существования. То есть тем, что свой брат, интеллигент, журналист, выжил в крупные богачи. Суворину не просто успеха не прощали, а, так сказать, характера этого успеха. Не должен интеллигент быть богатым. Вспомним Франка в сборнике «Вехи». «Русская интеллигенция не любит богатство». Были и другие богатые издатели и журналисты в то время, например, Благосветлов или Стасюлевич. Но тем, чтобы сохранить благосклонные отношения интеллигенции, приходилось чрезмерно либеральничать, угождать всем интеллигентским предрассудкам. Суворин же эти каноны не соблюдал и вообще не уважал интеллигенцию. Мы читаем в его дневнике.
«Шумливые хвостуны, Гессены, Винаверы, Набоковы и Милюковы. Застращивают, клевещут, льстят, подыгрывают низким инстинктам, толкая к неосуществимым фантазиям. Свобода без ума и сердца – это Пугачев и Разин. Имя им – Легион. Легионы бездарных профессоров, непризнанных артистов, несчастных литераторов, студентов, не кончивших курса, адвокатов без процессов, артистов без талантов, людей с большим самолюбием, но с малыми способностями, без выдержки и силы на труд.
Ведь это совершенно веховская характеристика радикальной интеллигенции. Суворин и Чехов – люди веховского мировоззрения, высокого склада профессионалы, добившиеся максимального успеха в своей области деятельности, а не прекраснодушные социальные мечтатели максималистского толка. Короче говоря, они не русские, а европейцы. Или еще точнее будет сказать – русские европейцы. Это был тот новый тип русского человека, который должен был в конце концов взять верх в русской жизни. Да уже и брал. Вот эту традицию нужно всячески обнаруживать, вот эту связь восстанавливать. В нынешних условиях конкретная работа по восстановлению этой традиции и этой связи, скорее всего, будет заключаться в демократическом углублении европейских стандартов, вкоренении их в народную толщу. Носителем западного склада ценностей вместо интеллигента-литератора должен стать низовой предприниматель. Из этой среды выйдут новые Суворины, да и Чеховы, готовые и способные поладить с любым новым Вите или Столыпиным.
Мы заканчиваем нашу передачу. Это был очередной выпуск историко-культурной программы «Радио Свобода. Русские вопросы». Подготовил и вел передачу Борис Парамонов.
«Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках». Над проектом работает редактор Иван Толстой. у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.